эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:04, которые набегают просто вот на глазах. С огромным удовольствием вас всех приветствуем. Кого-то из прямого эфира, кого-то из записи, может быть, даже из глубокой. Все равно приветствуем. Рады вас
слышать,
ну, как бы, да.
Видеть.
Наверное,
читать.
Наверное, читать, да, скорее всего, все-таки. Или отголоски какие-то слышать из глубокой записи. Даже не представляю, как это возможно. Но не суть дела. Мария Бурсина у нас снова за звукорежиссерским пультом. Вообще, мы сегодня снова так, в общем, почти в цветнике. Почти, потому что все-таки мужчин больше у нас, чем девушек.
Так складывается.
Вот Лена на новостях, Мария вот за пультом. А нас дядя Миша поддерживает еще Влад, который у нас приглашен специально как бы на первые два часа. Сейчас мы расскажем, о чем пойдет речь. Планы наши просто огромны. В третьем части мы будем с вами путешествовать по Кунсткамере. В четвертой беспредельничать. Дядя Миша загадочно на меня смотрит. Видимо, он там заготовил пару заявок. Интересно.
Я смотрю загадочно. Да. Я очень смотрю на тебя с уважением.
Ну, вы поняли, да, что здесь еще у микрофонов Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя. А также с нами Владислав Тарасов.
Рад приветствовать всех замечательных слушателей прекрасной передачи.
Вы поняли, конечно же, что он не просто так сюда пришел на нас, дядя Миша, посмотреть, и даже не на Марию, а он пришел продолжить рассказ о группе Judas Priest. Напомню сейчас номер для смс-сообщений, +7 985 и далее 970-45-45, и два сообщения, которые к нам прислали сюда, к эфиру, они оба касаются как раз вот темы первых двух часов. Будапешт спрашивает, как вы относитесь к альбому 86-го года «Turbo»? Что это было у Хелфорда и компании? Шаг вперед, назад или шаг в сторону? А второе, значит, сообщение
от
дяди Валеры из Балашихи, который пишет: с увлекательным рассказом к нам приехал Влад Тарасов. Он расскажет нам про Джудас, он поведает про Прист. Как в секс-шопе одевался этот жуткий металлист, Робби садомазохист.
Ой-ой-ой.
Вот так. Страшные вещи. Не знаю, Влад, поведает нам об этом или не поведает.
Ну что ж, тему так разрекламировали, что, в общем, мне остается только подтвердить, что мы сегодня продолжаем историю британских тяжеловесов Judas Priest. На вопрос постараемся ответить, если на это останется время. Но сейчас я напомню, что первую часть мы закончили, поговорив о втором альбоме группы, который называется «Sad Wings of Destiny». И для начала я предлагаю несколько вернуться во времени назад, чтобы подвести итог определенного пути, который прошла группа к тому моменту, и вообще оживить в памяти то, с чем она пришла в музыкальную индустрию и вошла в дома массового слушателя. В общем, давайте в начале эфира прослушаем подходящий для этого коварного замысла трек, а я потом объясню, что это за зверь такой. Yeah.
Так, прежде чем развернемся уже окончательно, ну, по традиции, коротко первое приветствие. Из Ставропольского края Игорь, Чеслов из Питера, Дмитрий О., Рокси из Брянска, Егор из Челябинска, Митяй Вик из Москвы, Александр из Эдмонтона. Переварюха. Ранний приступ впечатлил оригинальностью, а современный Хелфорд как вам? Ну, как бы будет возможность, Влад затронет это, нет? Все вопросы не в тему первых двух часов. Давайте будем обсуждать, в частности, о Пресли. Можем поговорить в беспределе, но никак не сейчас. Аня всех приветствует, Евгений из Никополя. Сергей КВПДП, привет, Рок, привет из Черноголовки. Как здорово с вашим здоровым коллективом, а то подогрев был сегодня. Что-то это я последний насчет подогрева не очень.
Ну, в общем, присоединяйтесь, главное.
Оксана из Владивостока, Андрей Переварюха. Есть ли концертная звука или видеозапись Hard as Iron? Такой вопрос пришел. Влад, не знаю, в курсе, нет? Что это такое? Я не в курсе. Владимир Ленивод, прости, из Австралии. Таня, и снова Сергей КВПДП, пишет многообещающее начало. Что такое Hard as Iron?
Будем надеяться, что и продолжение будет не менее многообещающим. Hard as Iron — это одна из композиций Priest с альбома Ram It Down 88 года.
Вот так, позднее.
Ну,
что-то.
По моим сведениям, видео на нее снято не было.
Так, да, Пупок, это вторая часть про Judas Priest. Всего запланировано было три аж части, да?
Но мы во второй очень, так сказать, небольшой промежуток времени охватываем, тем не менее.
До какого года? До 80-го, да? Сегодня мы
дойдем. Сегодня примерно, да. Это в идеальном варианте. До 79-го, так скажем.
Да, будем
поспешать. Еще более снизим план. Да, ну, я напомню, что мы сейчас прослушали композицию под названием «One for the Road». В оригинале она открывала дебютную пластинку «Priest рок-н-ролла». Но вот в данном случае мы послушали не оригинальную, а редкую демо-версию, которая не проходила специальной обработки. Той самой обработки продюсера Роджера Бэйна, от которой так долго плевались и плюются до сих пор музыканты и участники оригинального состава Judas Priest, посчитавшие, что финальный микс пластинки он запорол. Так что это даже не только отсылка какая-то к прошлому, к началу творческого пути группы, но и возможность сравнить две композиции, ну и возможность сделать какие-то выводы о том, что же звучит лучше.
Ты согласен с тем, что вот эта демо-версия?
Я думаю, что это несравнимое понятие, потому что демо-версия изначально не предназначена для выпуска. Она, собственно, до сих пор не выпущена. Весь альбом рок-н-ролла, надо сказать, существует в этой демо-версии. Он до сих пор не выпущен. Это, ну, то, что называется сырая болванка. Вот. И сравнить ее с тем, что получилось в итоге при сведении Бэйном, это, ну, как-то не очень камильфо, я бы так сказал. Два несравнимых продукта.
Ну, тогда не будет.
Если был бы другой микс, не Бэйна, а еще кого-то, вот тогда бы можно было сравнить. Может быть, в дальнейшем это произойдет, кто-то еще смикширует эту демо-версию, и тогда можно будет уже сравнивать, так сказать, без всяких проблем. Ну вот, окончательным вариантом этой работы, как мы говорили в первой части, музыканты остались крайне недовольны. Рок-н-ролл они на много лет вычеркнули из памяти, из концертного сет-листа, чего нельзя сказать о втором альбоме «Sad Winds of Destiny». Он, как мы уже говорили, вполне подходит под определение этапный. Во многом он опережал свое время, однако в коммерческом плане его успехи хорошими назвать было никак нельзя, и, вероятно, по этой самой причине после его выхода окончательно, то есть во второй раз за историю группы, уходит барабанщик Алан Мур. Кстати, теперь Мур – это одна из самых загадочных персон в истории Priest, вообще связанных с Priest, потому что в связи с популярностью группы, ее биографы, историки, конечно, тормошат всех, кто с ней так или иначе был каким-то образом связан. Вот он один из редких людей, который тормошить себя никак не позволяет. И вообще на контакт не выходит.
Удалился от
ушел от света. От мира, да, от масс-медиа. Не дается в руки журналистам. И никакой информации от него пока получить не удалось. Хотя, конечно, он мог бы многое рассказать. Ну, несмотря на то, что он действительно показывал отличную игру на втором альбоме «Priest», особых проблем его уход не вызвал, потому что лейбл, на который был подписан коллектив, а это Gull Records, наконец-то осознал, каким потенциалом обладают его подопечные, босс и лейбл, что называется, зачесались и предложили приступить музыкантам к записи следующей пластинки уже на более выгодных условиях. Однако одновременно выяснилось, что группа обратила на себя внимание гораздо более мощной компании под названием CBS, которая предложила шикарный контракт не на одну пластинку, а сроком на 5 лет, а там уж в эти 5 лет группа должна была сама там разобраться, сколько она собирается альбома выпустить. CBS сразу же помогла Пристой с новым барабанщиком, ну, стал им Саймон Филлипс, уже тогда считавшимся опытным мастером, а теперь, в принципе, его можно называть легендарным, потому что с кем только он не играл, тут достаточно перечислить такие имена, как Назарет, Гэри Мур, Элис Купер, Рокси Мьюзик, Джон Лорд. И, правда, был в этом деле один нюанс, связанный с тем, что Филлипс занимался принципиально только сессионной работой. Это значило, что он не вступает ни в какие группы и не участвует в гастролях. Так что его пришлось приглашать именно в таком качестве, что называется, временщика. С продюсером CBS тоже решил не мелочиться и сделал предложение не кому-нибудь, а экс-басисту Deep Purple Роджеру Гловеру, который, напомню, в те годы вплотную был занят студийной работой с разными коллективами, например, как считается, очень сильно помог раскрутке тех самых Назарет. Поначалу отношения между музыкантами и новым продюсером складывались не очень гладко, и тут, я думаю, будет уместно привести фрагмент воспоминаний самого Роджера. В то время я сидел без работы, и когда мне позвонили знакомые CBS, то я сразу согласился, хотя абсолютно не знал, что это за группа и кто в ней играет. Посетив их репетицию, я сделал вывод, что они не приучены правильно работать в студии. Слишком уж эмоционально они себя вели. Настоящие профи во время записи более сдержаны. Я откровенно высказал им свою точку зрения, и было заметно, что они обиделись. А когда после репетиции мы зашли в ближайший паб, выяснилось, что работать со мной они не хотят. Я предупредил о случившемся CBS, а через 3 недели мне позвонил гитарист Типтон и попросил приехать, потому что работа у них, в общем-то, не клеилась. Конечно, я вновь дал согласие, потому что их потенциал было трудно не заметить. В общем, отношения наладились, и мне очень понравилось с ними работать. Ну и вот, когда контакт между продюсером и музыкантами был установлен, творческое дело, наконец, пошло на лад. Забавно, что репетиции с материалом к новой пластинке проходили на территории женского монастыря, и музыканты вспоминали, что мать-настоятельница этого монастыря периодически приглашала их на дружеское чаепитие и даже просила организовать для всего женского коллектива какой-то концерт, видимо, считая, что раз у группы такое название, связанное со священниками, то вот они и распевают какие-то песни про христианские ценности.
Это было бы интересно.
Все это, конечно, не могло не повлиять на название нового альбома. Названием была выбрана строчка из песни «Genocide» со второй пластинки «Sad Winds of Destiny», и звучит она как «Sin after sin», «Грех за грехом». Ну, как говорится, после общения с монашками грех было не назвать так свою новую работу. Вышел новый альбом после всей проделанной работы 8 апреля 1977 года, и перво-наперво отличился он первой песней «Прист», которую охотно взяли в ротацию некоторые крупные радиостанции, чего раньше с группой не происходило. Речь идет о кавере на песню Джоан Байес, известной фолк-исполнительницы под названием «Diamonds and Rust», над которым группа работала еще со времен сессии «Sad Winds of Destiny». И вот сейчас мы послушаем ее демо-вариант 76-го года, еще с Аланом Муром на барабанах, который не слишком отличается от оригинала, но с исторической точки зрения очень интересен.
Like you to go, a straight for fall.
Вообще, конечно, неожиданный кавер, совершенно неожиданный случай, когда хэви-металлическая группа берет фолк-песню.
Ну, как-то все-таки они ее изменили.
Ну, изменили, конечно, но вообще-то говоря...
Неожиданно, соглашусь, да.
Изменили достаточно серьезно. Из нежной фолк-баллады песня превратилась в скоростную металлическую композицию.
Ну, такую среднетемповую, вот, правильнее сказать, может быть.
Я когда впервые ее услышал, я даже как-то не соотнес. То есть я знал, что есть у Байес нечто с таким же названием. Я решил, что это разные просто.
Итак, это была демо-версия композиции Diamonds and Rust, выходившая на сборнике Hero Hero 81 года. Сборник это выпустил бывший лейбл Priest Gal Records. А оригинал этой песни уже с альбома Sin After Sin обеспечил группу не абы что, а долгожданный прорыв радиоэфир. Собственно, и этот факт, и другие удачные находки заставляют многих критиков и слушателей восторгаться этой пластинкой. Я же позволю высказать сугубо свое авторское мнение на эту тему. Имеет же право автор. Имеет право автор иметь свое мнение. Надо же что-то ему иметь. Да. Тем более запикивать ничего не придется. Просто мне представляется, что при оценке Sin After Sin его музыкальные достоинства несколько подменяются по-настоящему хорошей коммерческой раскруткой. То есть, наконец-то появляется мощный лейбл, который помогает группе. Диск удается успешно разрекламировать. Имя Гловера тоже играет здесь определенную роль. Но я считаю, что в музыкальном плане он нисколько не превосходит предыдущий альбом. Слышно, конечно, что группа матереет, тяжелеет, но сами композиции можно назвать достаточно скучными, по крайней мере, часть из них. И по разнообразию они сильно проигрывают предыдущие пластинки, а вот там чего-чего, а поводов для удивления для меломанов было предостаточно.
Это интересная позиция, да?
Да, но я предлагаю на этом месте прерваться и послушать композицию Road Deal, которая уже представляет непосредственно альбом Sin After Sin, и к ней трудно предъявлять какие-то претензии. Oh,
Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Решением Страшного Басманно-Преображенского суда систематическое ведение действий разговорного характера в прямом эфире в присутствии совершеннолетних Фельгенгауэр Татьяна и Плющев Александр приговариваются к 3 часам общественных работ на радио «Эхо Москвы» ежедневно с понедельника по четверг с 8 до 11.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. Точно. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских средств перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Так, ну, мы возвращаемся. И для начала несколько сообщений. Приветствия от Ларисы, от Любови Николаевны. Из Германии, из Западной, причем от деда Малевича. Виктор с нами. Интересно, есть восточные. Предвкушаю интересный рассказ, классную музыку, пишет Дмитрий О. Снова в эфире звучат мои любимые боги металла. Александр с Кутузовского. Так, что еще? Мой тезка Владимир. Оксана из Владивостока. Круто, так звучат Judas Priest, пишет она.
Круто.
Последняя вещь очень сильно.
Judas Priest. Нет, я себя поймал на мысли здорово. То есть, на самом деле, вот здесь классно слышать Judas Priest. У них еще звук вот будущей пластмассы вот не испорчен, не изуродован. Все вот натурально звучит. Мне кажется, вот для меня
под,
лично...
Под пластмассой ты
субъективно
понимаешь какой-то искусственный...
Я бы сказал, что пластмасса в звуке, она начала появляться с начала 80-х годов. Ну, вот и просто взяться было неоткуда.
Да, да. Ну, просто классические многие записи Priest ассоциируются именно с таким пластмассовым звуком. А тут приятно вот слушать, что этого еще пока нету.
Ну, по мне-то я тебя, твою точку зрения, разделяю абсолютно, потому что я как бы их полюбил именно вот за ранний период, а потом, чем дальше, тем больше они меня разочаровывали. И, в общем,
то есть это скорее там...
Разочаровали окончательно.
Ну, мы немножко забегаем вперед. Это не столько там вина группы, а сколько, ну, время вот такое было. Так было принято тогда. Там сами по себе материал-то достойный. Я именно про звук сейчас хотел бы.
Я думаю, мы эту тему еще
коснемся.
В дальнейшем коснемся. Сейчас надо сказать, что мы прослушали до рекламного блока, наверное, одну из лучших композиций с альбома «Sin After Sin», которая называется «Road Deal». И надо отметить, что слушали мы эту песню, так сказать, в правильном варианте, потому что на оригинальной пластинке, вопреки первоначальному замыслу группы, по ошибке она оказалась слеплена в одну кучу с предыдущей композицией «Call of a Priest». И вот только на ремастере альбома «Sin After Sin», вышедшем в 2001 году, в целой серии ремастеров, которые тогда были выпущены, авторский замысел наконец-то был восстановлен. Ну, что сказать, эта композиция и ряд других все-таки не дают альбому опуститься до уровня, когда его можно назвать слабым. Тем более, что Priest на нем удается заглянуть в будущее, потому что критики там находят даже прото-трэш-метал, ну, особенно в отношении игры Филлипса. Но, опять же, такие тонкости, которые понятны прежде всего музыкантам, а только потом слушателям. Кроме того, мне представляется, что барабанщик будучи человеком со стороны, просто хорошо сделал то, что от него хотели. А для группы, которая славилась и всегда была сильна именно коллективными действиями, этого оказалось немного, хоть немного, но недостаточно. В конце концов, даже один из главных композиторов группы, гитарист Глен Типтон, признал, что альбом звучит слабовато, и получился не хитовым он, что, в конце концов, тоже достаточно важно.
Для альбома с Diamonds and Rust.
Да, именно так. Но надо признать, что оригинальности какой-то своеобразной он от этого не теряет, и особую роль в этом играют и традиционные для того времени в творчестве Прист баллады. И вот одну из них мы сейчас послушаем. Называется она «Last Rose of Summer».
Oh,
мне очень понравилось. Вот эта вещь, вообще человек я, видимо, лирический, мне поэтому понравилось. Вообще интересно слушать, как традиции саунд соул-музыки, соул, проникают вот в такой жанр, как хэви-метал. Потому что здесь это очень хорошо ощущается.
Ну, это с одной стороны говорит о том, насколько на самом деле был широк кругозор музыкантов Judas Priest, а с другой, это все-таки один из редчайших примеров использования соул-музыки, которую ты здесь мог услышать, потому что в дальнейшем, ну и ранее, в общем, такого не наблюдалось на альбомах.
Ну Judas Priest. Занятно было услышать, что дядь Миша человек лирический, человек, который слушает панков.
Я бы назвал его просто милой и приятной композицией.
Так, значит, нас приветствует дядя Витя из Нижнего. Александр из Эдмонтона написал: удивительно, но очень даже. Это по поводу, правда, не этой, вот, а предыдущей еще вещи. Но мне это тоже мне понравилось. Мне тоже, в принципе, понравилось. Неожиданно немножко поначалу. Я даже не узнавал Хелфорда абсолютно. Думаю, кто-то поет другой. Но потом как-то вот чувствую, что, наверное, это все-таки он.
Хорошо, хорошо. Гитарное соло тоже очень уместно. Все на своем месте.
Да, я напомню, что это была композиция «Last Rose of Summer». Песня с альбома «Scene After Scene», который получился таким «ни рыба, ни мясо», что ли. И, в общем, после него следом группа, учитывая все ее истинные возможности, просто обязана была выдать на гора что-то, если не сногсшибательное, то как минимум душераздирающее. Но Judas Priest, к счастью, это удалось. Причем удалось сделать и душераздирающие, и сногсшибательные, как мне представляется. Вообще на тот момент в группе явно назревали изменения даже не эволюционного, а революционного плана. И одной из главных причин этого следует считать то, что все ярче и ярче себя проявлял Хелфорд. Он вовсю отрабатывал индивидуальную манеру поведения, пения. И уже на предыдущих альбомах он искал новые способы самовыражения. И потом эти способы расхватала целая толпа последователей, подражателей. И они стали такими классическими приемами, о корнях которых сейчас даже многие забывают. Яркий пример тому, это вот, например, как было в прозвучавшей композиции «Road Deal», наложение неоднократной партии вокала одного Хелфорда, выполненный в разных тональностях, которые кому-то могут напоминать работы Queen.
Да, есть такое.
Но надо сказать, что Роб их делал все-таки в своем авторском стиле. Это во-первых. Во-вторых, если те же Queen все свои студийные трюки вживую, прямо говоря, не тянули, то Хелфорд все свои многочисленные рычания и визги вполне на концертах вытаскивал. И в студии тоже вытаскивал в одиночку, и разве что использовались при этом какие-то эхо-эффекты, но еще одновременно и совершенно осознанно добивался драматической подачи материала. То есть не просто шумное громкое пение, но еще с каким-то смыслом, соответствующим тексту, который он обычно сам и писал. Ну а вот после «Scene After Scene» Роб словно почувствовал свою готовность к каким-то крупным переменам не только как певец, но и как актер и фронтмен, в конце концов, лицо группы. И вот это желание перемен привело его не куда-нибудь, а в лондонские и лос-анджелесские магазины, которые торговали товаром достаточно специфического содержания. Попросту говоря, это были секс-шопы, предлагавшие принадлежности для садомазохистских утех, то есть это типа цепей, наручников, кожаной одежды и прочего в таком духе.
Напульсники с шипами.
Обязательно, да, да. Хлысты, фуражки.
Фуражки, да, кожаные.
Сейчас голубую устрицу еще традиционно вспомним.
Конечно,
да,
вспомнил.
С первой ассоциации. Сам Роб комментировал тягу к кардинальной смене имиджа так. Собственно, это его прямая речь. «Склонность к садомазохизму я имел всегда, потому что люблю боль. В самом начале карьеры у нас не было какого-то определенного стиля, как не было и у всех тяжелых групп. Достаточно посмотреть наши фотографии тех времен, где мы одеты в какую-то шелковую дребедень. Я понимал, что подобные деяния не подходят нашей музыке. Если ты играешь что-то по-настоящему тяжелое, то и вид надо иметь соответствующий. Представьте себе постановку Гамлета с главным героем, который выходит на сцену в трусах. Получается, кровь из носу надо было придумать стиль, который подобной музыке подходит как нельзя лучше. И мне пришло в голову использовать для этого аксессуары из секс-шопов, типа цепи или плеток, и постепенно начать использовать их на наших концертах». Вот тут интересное сочетание. Вроде бы Хелфорд себя, с одной стороны, проявляет как такой эпатажный революционер, готовы использовать такие необычные атрибуты на сцене, а с другой, вот он считает, что Гамлета, выходя в трусах, на сцене играть нельзя. Хотя, как мы знаем, по современным трактовкам еще и не то могут делать. Так что тут здесь он себя проявляет консерватором.
А какой вообще он по характеру, по натуре персонаж? Что мы про него знаем?
Я бы сказал, что он очень скрытный и сдержанный человек, прежде всего.
Вот как. Понятно. То есть он на самом деле в жизни не такой...
Миролюбивый, можно сказать. То есть он очень мало конфликтен. По сути, когда в группе возникали... Или в группе возникали конфликты, или вообще какие-то проблемы надо было решать, связанные с менеджментом, то Хелфорд здесь выходил на первый план и проявлял часто чудеса выдержки. Но мы еще в дальнейшем, кстати, об этих чудесах тоже поговорим. И, может быть, даже в сегодняшнем эфире. Вот была приведена цитата Роба Хелфорда касательно его находок, которые он делал в секс-шопах. Находки эти призваны были заменить такие немного неказистые и, ну, в общем, устаревшие, неподходящие к стилю группы одеяния. Кстати, среди этих одеяний фигурировала одно время кофточка сестры Роба, на которую он вот так вот, ничтоже сумнявшийся, использовал во время концертных выступлений. Ну, а когда он уже перешел к такому более брутальному имиджу, весь этот арсенал явно изменил лицо тяжелой музыки навсегда, и сейчас активно используется. И не теряет своей актуальности, это уж точно. Кроме этого, еще одним важным шагом вперед, уже для всей группы целиком надо назвать приглашение очередного барабанщика, уже на постоянной основе, поскольку Филипп сделал дело и пошел гулять смело, дальше работать с кем-то. А нового драмера звали Лес Бинкс. До этого он играл в интересной группе Фэнси, кстати, вместе с гитаристом Рэем Фенвиком, который до этого работал с Яном Гилланом в Ян Гиллан Бэнд. А еще Бинкс отметился в суперпроекте Гловера «The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast» 1974 года. И вот уже с Бинксом присты в 1977 году отправились на свои первые гастроли по США, и там на двухдневном рок-фестивале под названием «Day of the Green», а проходил он в калифорнийском Окленде, им, в общем-то, впервые посчастливилось предстать перед огромной аудиторией. Такого никогда раньше не было. Людей там было порядка 1060. А кроме того, они выступали перед главной командой, которую этот фестиваль должны были закрывать. А были этой главной командой не кто-нибудь, а Led Zeppelin, которые проводили как раз в то время свои последние, как выяснилось, гастроли по США.
Что себе, передача прямо, эстафеты, палочка, эстафета поколений.
Да, здесь можно, конечно, найти какой-то символизм. Первые гастроли таких, только пробивающихся к славе музыкантов, и последние гастроли монстров, уже постепенно слава которых не то чтобы уходит на убыль, но все-таки как-то начинает меркнуть и уходить в прошлое. Естественно, эти гастроли группу очень сильно вдохновили. Артисты снова засели в студии. В этот раз они добились права самостоятельно выбрать себе продюсера, поскольку, как известно, и как об этом говорилось уже ранее, вопрос для них этот был очень болезненным. Выбор пал, на первый взгляд, на фигуру не слишком очевидно. Это был Деннис Маккей, который до этого с тяжелыми группами практически не работал. А, в общем-то, помогал он в работе таким командам, как Curved Air, Томми Болин. И, например, работал на альбоме «Шамал» группы «Гонг».
О как!
И вот с таким подбором действующих лиц записывается альбом «Stained Class», выпущенный в феврале 1978 года, который, если выражаться очень мягко, очень сильно отличается от предыдущих. Без всяких сомнений, это одна из важнейших пластинок в роке. Ее смело можно назвать такой закваской массой тяжелых жанров, которые просто лезут из каждой композиции, как тесто из кастрюли. Ну и, в общем, я предлагаю послушать оттуда заглавную композицию, которая называется «Excited». We'll be right back.
if you please.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Два часа, три минуты, 40 секунд на наших ночных часах. Еще раз всю честную компанию приветствую. Мария Бурсина за звукорежиссерским пультом. У микрофонов дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Влад. Собственно, речь пойдет еще целый час о группе Judas Priest. Он у нас специально приглашен как главный специалист по этому вопросу. Номер для смс-сообщений еще раз давайте вспомним. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Из последних сообщений Таня вот считает, что с вокалом не повезло. Мне кажется, что Judas Priest — это прежде всего вокал.
Ну, без Таня, этого вокала... это же просто жанр такой, да. Это вот законы жанра. Точнее, не то, что законы жанра требуют такого вокала. Напротив, жанр был заложен именно вот с таким вокалом, основоположники.
Ну, можно, конечно, спорить по разным поводам, но все-таки вокал Хелфорда — это плоть и кровь творчества Judas Priest, неотрывная его часть. Поэтому здесь просто может нравиться, а может не нравиться его пение.
Ну, это как бы понятно совершенно, да. И я, например, долгое время не мог решить, нравится мне Хелфорд или не нравится. Вот, и только потом вот как бы дальнейшее развитие событий, да, и информация поступившая, она несколько как бы помогла определиться с отношением к нему. Хотя, в принципе, как вокалист... Ну, я, правда, вот в свое время как бы спасовал и сольные его проекты не слушал, можно сказать, принципиально. Вот. А Judas Priest, вот ранее как-то вот эта вот позиция его, даже не позиция, как его взгляды на некоторые вещи, они меня не смущают, не пугают. То есть ранний Priest мне очень, очень нравится, да.
Бывает же ведь и такое же.
Бывает, да.
С тобой.
Со мной иногда бывает.
Ну, интересно, вот мы слушали композицию, которую закрывал предыдущий час, Exciter, если не ошибаюсь, но вот кто-то написал Stone Cold Crazy, откуда-нибудь Пупок написал. Я слушал, у меня четкое, конечно, ощущение группы Sweet, Set Me Free, вот с альбомом Sweet FA. Ну, просто очень-очень и по звуку, по ритму, по тому, как звучит ритм гитара.
Мне кажется, что у Sweet это более, ну, я так в кавычки возьму, не буквально, не надо это
сказать.
Более попсово,
да.
Гламурно, да.
Да, немножко, да. Да. Форма, старую форму Priest наполняет новым содержанием, можно так сказать.
Я бы сказал, что у Sweet это протометалл. А у Judas Priest это уже чистый металл.
Но, нет, его, конечно.
в его наиярчайшем воплощении.
Нет, конечно, мы ни в коем случае
и никто не можем... Естественно, никто не отменяет влияние протометаллических команд и их существования, а было их немало.
Просто редко, когда прото звучит настолько похоже по звуку на основной жанр, на самом деле.
С другой стороны, в общем-то, сторонний наблюдатель, который, например, не любит такой жанр, как power metal, обязательно не применит заметить, что там все композиции похожи, и вокалисты там тоже все похожи. Так что это своего рода дань конкретному жанру и стилю.
Ну, в данном случае...
Высокая скорость и высокий вокал.
Мне кажется, правило. Трудно говорить о жанре каком-то, потому что он просто не сформировался еще на этот момент. Это именно просто люди, ну, как бы в творческом поиске находятся.
Ну, два слова буквально. И Влада, не буду больше мешать. Надо двигаться вперед. По поводу Sweet. Вот интересно, что в свое время, когда вышел Sweet Fanny Adams альбом, это казалось необычайно круто. То есть просто я знаю, что люди сходили с ума по вот этой группе. А сейчас, вот спустя годы, ты понимаешь, что это, в общем, вот как бы псевдо что-то такое.
Нет, конечно.
Это неплохо, но такого, конечно оглушительного впечатления
но
не производит.
Ты понимаешь, удивительно, насколько они предвидели
да,
в своем
это,
вот
да.
в этом поп и так далее, и псевдо, но в то время не было ни псевдо. Led Zeppelin и Deep Purple не играли такую музыку. В этом смысле Sweet их опередили. Как мне представляется, буквально, что доказывает вот композиция Judas Priest, которую мы послушали. Все, больше мы...
Хотя я бы сказал, что некоторые любители музыки Led Zeppelin причисляют к протометаллистам в связи с существованием такой композиции, как Communication Breakdown. И, в принципе, какое-то рациональное зерно, может быть, небольшое, но есть.
Руслан просто написал, тут вопрос прислал. Все в порядке с нашими металлистами, они на следующей неделе уже будут в эфире, просто они оба в отпуске. Мне кажется, они предупреждали, что две недели их не будет.
Металлистам тоже нужен отпуск.
Конечно, они устают таскать вот этот весь металл.
Он тяжелый.
Да, я все-таки напомню, что предыдущий час завершала композиция «Excite», как правильно отметил дядя Миша, с альбома «Stained Glass», на обложке которого была изображена некая металлическая голова, которая насквозь простреливает трассирующую очередь. И, кстати, на ней же впервые появляется более агрессивный логотип названия группы, который становится похожим чем-то на зубья пилы. До этого был некий такой готический орнамент. Теперь в связи с более агрессивным звучанием изменяется и написание, так сказать, вывески группы.
Влад, скажи, пожалуйста, а вот такой есть альбом Killing Machine, они очень сильно пересекаются. Это просто версия, скажем, какая-то американская или нет?
А это мы в дальнейшем, мы об этом расскажем. Ну, это следующий альбом, который выпускался под двумя названиями по определенным причинам.
Кстати, обложки этого периода, мне кажется, у них очень классные.
Да, эти обложки того периода, начиная с Sin After Sin, если это кому-то интересно, делал художник польского происхождения Рослав Забо, и работал он с Priest вплоть до 81 года. Все это его работы. Sin After Sin, Excite, Killing Machine.
Угу. Вот это мне нравились обложки, я соглашусь с дядей Мишей. Вот потом более поздние альбомы, рисованные какие-то. Это вот неинтересно.
Там тоже стильно. Там все-таки там другой тоже известный художник работал. Влад потом, может быть, скажет. Но давайте не будем сейчас отвлекаться.
Так вот, явно этим альбомом Priest сделали заявку на статус родоначальников истинного, что называется, беспримесного хэви-метал, какой он есть. Тут хватает и убойных скоростных композиций, типа той же Exciter, и мощной игры сдвоенных гитар. Сюда же можно отнести и вокал Хелфорда, который легко берет высокие ноты, и его же тексты. А тексты его доверху забиты всякими фантастическими существами, историческими событиями, мрачными социальными сюжетами, что потом... Что они, во-первых, отлично подходили к такой музыке, а во-вторых, все это, включая тексты, естественно, стало набором клише для таких жанров, как Speed, Power и уже упомянутый раньше трэш-метал. Но только если в отношении Sin After Sin как-то привязать к нему трэш-метал все-таки кажется мне большой натяжкой, то вот уже на Stained Glass корни трэш-метал видятся в некоторых треках. Можно только представить, какое воздействие этот альбом оказывал на современников. И я бы еще отдельным пунктом обязательно выделил работу новичка группы, барабанщика Бинкса, потому что он был технарем просто замечательным, стремился играть не только быстро, но еще и разнообразно. И во многом именно благодаря Лесу пластинка содержит нотки еще и прогрессив метал. И вообще, по-моему, его личный вклад в историю рока в этом плане очень недооценивается и вполне возможно заслуживает каких-то отдельных исследований. Вот так Прист, что называется, оторвались до полного воплощения своей мечты играть максимально тяжело, но при этом группа не пожелала отказываться. Да, в общем, она никогда этого не хотела. Отрываться от хардовых корней. И примером этому является кавер-версия известной песни «Better By You, Better Than Me», которую в оригинале исполняла группа Spooky Tooth. Вообще, у кавера это не самая приятная история, потому что, я напомню, в конце 80-х годов он сильно попортил Пристам нервы. Стал он предметом судебного разбирательства по факту гибели двух подростков. Один из этих подростков перед своим самоубийством заявил, что услышал в этой песне скрытый призыв к суициду, и группе пришлось пережить грязный и тяжелый процесс. Песню открутили шиворот на выворот, задом наперед. Хелфорду даже пришлось петь на судебном заседании по требованию судьи. Вот здесь проявился его выдержанный, хладнокровный характер. Там он, в общем, вел себя крайне спокойно, и попросили спеть, он спел. Ну и, в общем-то, процесс, можно сказать, завершился благополучно для группы, во многом благодаря именно поведению Хелфорда. Если эту историю считать подводкой к следующему треку, то после нее нам остается этот кавер послушать. «Better by you, better than me».
Thank you.
мощно звучит.
Я уж очень люблю версию Spooky Tooth, но и здесь тоже нужно сказать, что тоже все на уровне абсолютно. Может быть, даже в чем-то, может быть, даже превосходство.
Я бы сказал, что
в тяжести
отличные, вот, умение делать отличные кавера – это визитная карточка Priest, которая проявилась уже со второго альбома группы. И прозвучавшая композиция «Better by you, better than me» этому отличное подтверждение.
Вот нам тут написал Пинвиз, Константин из Самары, и Илья. Илья спрашивает, а вот эта вот ориентация Роба, она как-то проблем с поклонниками группы, никаких не возникали проблемы?
Для того, чтобы не было проблем с поклонниками группы, эта тема, естественно, держалась в секрете. Роб ее не афишировал, менеджмент группы это никогда не афишировал, музыканты этого никогда не афишировали.
Ну, надо сказать, что если бы тогда он об этом сообщил, то просто бы...
Когда...
Была бы бомба,
80% бы достаточно сказать, что когда он сделал так называемый каминг-аут в 98 году, не будучи в то время участником Priest, находясь в сольном плавании, то это вызвало огромный шок в металлическом мире.
Ну, конечно.
При том, что вообще музыканты Priest говорили, что это секрет Полишинеля. И, в общем, Хелфорд тут перегибает палку, и что все про это знали, но все-таки огромному количеству слушателей это все, как говорится, резануло по сердцу.
Ну, и это было в 90-е годы, когда люди уже как-то немножко больше к этому привыкли.
Да, но я подчеркиваю, что даже тогда это вызвало
даже
шок.
Тогда,
да, если говорить о конце 70-х.
То это все мимо было бы сразу.
Последствия могли быть еще более серьезные.
Ну, вот интересно, я сейчас, вот когда вспоминаю эту полицейскую академию с этой знаменитой... с этим кафе для голубых, то я, честно говоря, я тогда, ну, я знал, что существует такая, как бы, ориентация, вот, естественно. Но у меня как-то ассоциаций не было таких, вот, то есть я же знал, у меня были фотографии Роба Хелфорда, вот, во всей этой амуниции, и я увидел, что эти самые парни вот в этом заведении, они также примерно одеты, и у меня как-то вот это... вызвало кое-какие вопросы все-таки, да, но так вот впрямую, что я понял, что, а вот оно в чем все дело. Такого не могу сказать.
Но тут еще, все были не разные. Еще многое зависит все-таки от того, когда попала эта запись в руки, потому что ведь достаточно быстро этот стиль перенял огромное количество артистов, и просто это как-то оказалось, ну, частью жанра хэви-метал сценического, и куда уже не припишешь никакие ориентации, ну, ни Iron Maiden туда уже не запишешь, ни всех остальных, ни Motorhead, вот. И Judas Priest оказались очень быстро в одной компании с вот этими другими группами, которые шли следом. Естественно,
все
это немножко,
не понял,
немножко затуманилось это все восприятие, да, могло ведь и такое быть. Ну, так вот, это была композиция «Better by you, better than me», отличный кавер на песню «Spooky Tooth». На альбоме «Stained Glass» и кроме нее хватает достаточно ярких номеров, нашлось место традиционной балладе, которую в этот раз можно назвать полноценной металлической балладой, если такой жанр выделять отдельно. То вот это такая металлическая баллада, которая называется «Beyond the Realms of Death». Она исполняется на концертах группы вплоть до сегодняшнего дня. Стоит отметить, что важную роль, кроме музыки, тут играет и текст Хелфорда, который написал практически гимн для людей, отвергнутых обществом. И гимн этот явно навеян личными переживаниями, поскольку самому певцу, по причинам, о которых мы только что говорили, приходилось свою личную жизнь тщательно скрывать. В первую очередь, внимание в ней привлекает гитарный перебор, который сам-то по себе достаточно несложный, но очень красивый. Появился он, как ни странно, благодаря все тому же Бинксу, который, в общем, никогда не стремился в студии заниматься творчеством, что-то сочинять, ему и своей работы барабанщика хватало. А тут он взял вдруг в руки гитару и сыграл несколько аккордов. К счастью, все штатные композиторы, на это прежде всего Типтон, Даунинг и Хелфорд, в этот момент были рядом, вот услышано у них, что называется, кукушку сорвало. И когда песня, наконец, была полноценно сделана и готова, Бинкса вообще обозначили на обложке как единственного автора музыки. То есть, значится, авторами значится Бинкс Хелфорд. Бинкс музыка, Хелфорд текст.
Ну, вот, респект товарищу.
Да, да, это вот лишнее подтверждение, какая демократия и уважение заслугам своих коллег, товарищей царило в группе. Это чувство локтя. их постоянное. В общем, не завести эту песню нельзя, так что слушаем.
Hey, mama!
Классно, классно, мне очень понравилось.
Мне тоже. Ну вот Диггер задается вопросом, в чем принципиальная разница по жанру с Purple и Sweet, не очень понимаю. Мне кажется, Purple это же хард-рок, а с хард-роком какая разница? То, что блюз отжали весь отсюда полностью. Deep Purple был блюз, и даже джаз немножечко, а здесь нет, ребята, нету этого. А Sweet-то как раз ближе, потому что у Sweet тоже блюза присутствует ноль, но у Sweet такая действительно попсовая такая, баблгамная основа. Вот, и главное,
это что... утяжеленное, то есть, по сути дела, ранее же Sweet, только утяжеленное.
Вот, главное...
Это же бубль-гум.
Есть такой аттитюд, вот, аттитюд у них, у Judas Priest немножечко отличается от свитовского.
Вот, Евгений из Минска тут к нам присоединился, всех приветствует. Пупок, давайте мы в беспределе на эту тему поговорим, насчет прослушивания задом наперед, там, записей, слышно что-то или не слышно. Эта тема, в принципе, любопытная, но не для этого.
Наверное, даже отдельная какой-то программа.
Вот, и спасибо, да, может быть, даже отдельная программа.
Еще программу ставить треки,
на пару задом наперед, да. Мифы развенчивать.
Спасибо от Эдуарда из Малаховки.
Вернемся к Judas Priest.
Спасибо нашим слушателям, а мы прослушали только что...
балладу.
Да, да.
Товарищи
Priest. Металлическую, я бы сказал, балладу. Beyond the Realms of Death. Название можно перевести как «За чертогами царства смерти». Композицию эту фаны даже окрестили «Пристовской лестницей в небо». Но вот, на мой взгляд, если проводить аналогии с дирижаблями, то она удивительно похожа на «Baby, I'm gonna leave you». То есть куплет, положенный на такую очень красивую грустную мелодию, и взрывные припевы. Кстати, любопытно ведь, что авторство «Baby, I'm Gonna Leave You» принадлежит фолк-певице Энн Брэддон, а по этой компании сделали авторскую оригинальную аранжировку, услышав версию ранее упоминаемой Джан Байес. Здесь интересно наблюдать за всеми этими пересечениями, как пионеры, открывавшие, так сказать, новые грани музыки, в какой-то степени пересекаются между собой, мыслят одинаково. Не идут по одной дороге, но мыслят в одинаковом направлении и, так сказать, чувствуют какие-то моменты, которые, в общем, другие не чувствуют.
Да,
пропускают мимо ушей.
И даже в недрах самой супертяжелой хэви-металлической группы все равно где-то сидит трогательная фолк-песня в исполнении девушки.
Тут ну вот, мы пока, да, поскольку... Трек.
Да, дядя, видишь, ты же большой любитель.
Трек лучше отложить.
В хорошей музыке.
После рекламного блока.
Я ничего плохого не имел в виду, прости, Влад.
Да, ну, о каких плохих вещах может идти речь, когда обсуждаются такие трепещущие вопросы. Так вот, после выхода Stained Glass, который, кстати, весь 78-й год конкурировал за звание альбом года с пластинкой Life and Dangerous команды Thin Lizzy, которых совсем недавно дядя Володь делал сериал. И в итоге альбом «Priest» проиграл, но все-таки принял участие достаточно почетное с уже сложившейся группой. Группой Фила Лайната «Priest» отправляется в мировое турне, в ходе которого выясняется, что более всего подобная тяжелая музыка по душе жителям Шай-Японии. Но на родине отношение к музыкантам продолжало оставаться прохладным. Правда, прохладность эта запал артистам никак не охладила, так что они быстро принялись за работу над новой пластинкой, вышедшей в том же 78-м году. Называлась она «Killing Machine» и только в США выпускалась под другим названием «Hellbent Forever». Это можно перевести как «Одержимость кожей». Причина такого раздвоения заключается в том, что выход альбома в Америке задержался до начала 79-го года, и как раз в начале того года произошла печально известная стрельба в Сан-Диего. Тогда 16-летняя девушка расстреляла директора и охранника своей родной школы.
Мы сейчас прервемся на пару минут на рекламный блок и потом сразу продолжим.
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма. Мы просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Добро пожаловать снова в студию «Эхо Москвы». Мы с вами слушаем Judas Priest. И замечательный, по-моему, период у нас конца 70-х годов. Добрались мы до альбома «Killing Machine», который в Штатах, как Влад уже заметил, назывался «Hellbent for Leather». И обложка там тоже брутальная, тот же самый художник делал, но она брутальная, конечно, но она впечатляющая, она по-своему красивая. Здесь, я даже не знаю, что, по-моему, изображено лицо в очках. Очки, я не знаю, чем они, то ли кровью какой-то прямо они залиты.
В очках, скорее всего, отражается взрыв.
Может быть, взрыв действительно отражается. Это солдат.
По крайней мере, это одна из возможных трактовок.
Но что-то вот какие-то красные всполохи отражаются, и довольно брутально они выглядят, эти всполохи, так бы я сказал.
Ну и заметен головной убор, который в то время стал актуален для сценических выступлений Прист, точнее, для такой кожаной кепки, которую надевал Хелфорд с металлическими вкраплениями.
Ну вот интересно, обложка, она вот выглядит как абсолютно хэви-металлическая, но при этом она сделана со вкусом, с таким стилем, есть какая-то атмосфера, в отличие от многих, не знаю, сотен тысяч других хэви-металлических обложек, которые потом воспоследовали. Все это, конечно, сделано на уровне, на хорошем. Но вернемся к истории группы.
Да, так, значит, мы остановились на том, что пластинка «Killing Machine», по сути, имеет два названия. Второе звучит как «Hellbent for Leather», под таким названием она выходила только в США.
Но они абсолютно одинаковые, мне кажется, там...
Нет, мы... Дело в том, что различия в изданиях не ограничились одним только названием, потому что на американскую версию альбома был добавлен кавер на композицию группы Fleetwood Mac «Green Monolithy» «We Were Two Pronged Crown», автора гитариста раннего состава Fleetwood Mac Питера Грина. Ну и можно сказать, что интуиция Прист в любом случае по отношению к этому альбому не подвела. Изменения все эти по пластинкам и по их версиям вряд ли можно сказать, что они влияют на общее впечатление от релиза. А общее впечатление таково, что группа все-таки решила не идти по следам предыдущей пластинки, несколько остановиться в этом резком движении и в какой-то мере вернулась к утяжеленному хард-року и достаточно среднетемповой ритмике. В минус это, в принципе, никак не запишешь. Получилось нечто оригинальное, органичное, в включая и вот этот самый оригинальный кавер с американской версией пластинки, которую я сейчас предлагаю послушать.
Хорошо. Мне кажется, это было хорошо.
Очень тяжело, и просто звук замечательный совершенно.
За материали все-таки, товарищи Присты, и звук главный пока вот пока нормальный, пока вот классно все.
А это речь идет о композиции Green Monolithia River Two Pronged Crown, очередной удачный кавер от Прист. Удачным его можно назвать как минимум потому, что публике он пришелся по душе, и группа до сих пор играет его на концертах. В общем-то, Killing Machine стал еще и долгожданным прорывом для группы на, так сказать, на своем поле, то есть он понравился британской публике, сразу две песни стали поводом для приглашения коллектива в престижную британскую телепрограмму «Топовый попс». Правда, сами Присты были этим, конечно, не очень довольны, потому что там приходилось кривляться, что называется, под фонограмму. Под фонограмму, да, да. Гитаристы играли на неподключенных гитарах, Хелфорд открывал рот. Но ничего не поделаешь, потому что все-таки это был достаточно важный шаг для, как и для дальнейшей раскрутки своего музыкального продукта, что уже греха таить.
Да, телевидение оно всегда, конечно, способствовало.
Такой вот замечательный кавер. Кроме него на пластинке я бы отметил еще одну настоящую жемчужину. Это очередная баллада под названием «Before We Down». И надо отметить, что это последняя композиция в подобном стиле, поскольку следующая, что называется, чистая баллада у Priest появляется только на альбоме «Demolition» 2001 года, на который Тей Халфорд не пел. В общем, а пел его временный сменщик Тим Оуэнс. На это можно я только посетовать, поскольку, на мой взгляд, медляки группе всегда удавались на ура. А что касается этой конкретной песни, то она вместе с «Dream of Deceiver» с альбома «Sad Winds of Destiny» 1976 года, наверное, заслуживает звания лучшей среди всех баллад, исполненных группой за всю их историю. Ну и, в конце концов, это нечастый пример того, как участники группы все-таки позволяли себе вылезать вот из этого уже набирающего мощь металлического монстра и демонстрировали, показывали себя как тонкие, нежные, чувствительные лирики.
Ну, приятно все-таки, что отходили как-то.
Да, так что я предлагаю попробовать на себе всю силу лирического мелодизма Judas Priest.
За такие вещи вот у тяжелых команд, если только это не поставлено на поток.
Как у группы Скорпионс,
скажем, да.
Некоторые, да, подумали, а некоторые сказали вслух. Ну, хорошо же.
Да, все-таки это трудно поддается сравнению с группой Скорпионс. Хотя я бы сказал, что Скорпионс все-таки вот как раз в то самое время, в конце 70-х годов, они все-таки не так эксплуатировали вот этот слащавый образ, который многим приелся. Это была такая достаточно сильная группа. Это такие альбомы, как Love Drive, ну и другие.
Ну, в какой-то момент, я соглашусь, в какой-то момент это нормально.
Может быть, это стоит связать с уходом Шенкера и, в общем-то, изменить, потому что именно после этого произошел сильный крен в сторону такого мелодизма, который кажется многим меломанам излишним. Это я в отношении Скорпионов говорю.
Вот почему я говорю, что вот все должно быть в меру.
Ну, у нас, видимо, останется время только на одну композицию Judas Priest и на какой-то рассказ. И мы, получается, вплотную подходим к классике жанра, к любимому многим альбому British Steel.
Вплотную подходим, но еще успеем как раз последней оставшейся композиции коснуться концертной деятельности Priest. Я просто еще хотел напомнить, что звучало сейчас песня Before Dawn с альбома Killing Machine, обзор которого мы по большому счету заканчиваем. Думаю, те, кто любит просто красивую музыку, остались довольны. Ну, а группа, сама довольная результатами продаж, успехов новой пластинки, отправилась в очередное турне, тем более, что концерты ее пользовались все большей популярностью, и немалую роль в этом играли внешние атрибуты, придуманные Хелфордом, а тот добавил к своим сценическим находкам еще один трюк. 79-го года, перед исполнением на бис, он ни много ни мало начал выезжать на сцену верхом на мотоцикле марки Harley Davidson. Эту часть шоу публика, конечно, большей частью американская, воспринимала, что называется, на ура. Тогда же становится понятно, что новый имидж группы – это уже канон и пример для большинства исполнителей, которые хотят следовать за ними, играть в таком же ключе. Все как один начинают облачаться в черную кожу с заклепками, увешивать себя всякими железками типа цепей. И так Priest заслуженно прибавляет к своим многочисленным регалиям звание создателей, если можно так выразиться, универсальной сценической тяжелой моды, актуальной по сей день. Но мы об этом, собственно, уже упоминали. Что до упомянутых гастролей, то тур 79-го года оказался примечателен не только своим успехом, но и инцидентом, связанным с этим самым злосчастным мотоциклом, поскольку во время одного из североамериканских шоу Хелфорд не удержался на сцене, упал вместе со своим железным конем прямо в зрительный зал и серьезно покалечил одного из зрителей. На популярности группы случившееся, правда, не особо отразилось, но в Британии выезжать на мотоцикле Робу категорически запретили.
Вот так вот.
Будучи наслышаны, да, о том, что случилось в США.
А в Москве-то он выезжал, я ведь вот видел... Видел даже это, я теперь могу вот сказать. Я ходил на Judas Priest, Дяселся. А ты ходил на Judas Priest?
Какой год? 2005?
Ну, где-то вот, да, где-то вот там было. Мы,
они приезжали тогда.
Мы с профессором пошли трясти Хайром-то тогда.
Ну, и кончилось все тем, что лейбл группы CBS заставил своих подопечных выпустить концертный альбом, первый в их дискографии. За основу были взяты два февральских выступления Priest в Японии, где изначально вообще предполагалось его распространять. То есть он должен был входить только на японский рынок. Но, однако, в других странах был проявлен такой интерес к этому изданию, что пластинка в итоге получила полноценный рынок сбыт.
Главное, да, по-моему,
так, Unleashed in the East,
такая же история, по-моему, была с Чип-Трик в Будакане.
Да-да-да.
Это не уникальная история.
Пластинка получила название Unleashed in the East, то есть примерно как «Заброшенные на восток». Подготовка к ее выпуску проходила в студии, принадлежащей Ринго Стару. Кстати, сами музыканты в то время встречались с Ринго, он крайне благожелательно отозвался о том, что они делают.
А до этого, кстати, это же была студия Леннона, это же его поместье.
Да-да.
Эскот.
И, что не менее важно, в это время к группе присоединяется продюсер Том Эллом, который, в общем, останется с коллективом на долгое время. До этого на такое количество времени ни один продюсер не оставался. Постоянно люди менялись. И, в общем-то, наконец-то поклонникам коллектива представилась возможность ощутить силу живых выступлений Priest. И сейчас, в завершении второй части, да, мы послушаем композицию Starbreaker, изначально выходившей на альбоме Sin After Sin. Ну, да, мы ее в концертном варианте послушаем. Но
Мы скажем спасибо.
Да, Владу. Спасибо. Ждем спасибо всем, кто слушал. Да. Планируется продолжение, которое выйдет в положенное ему время. А сейчас я потихоньку с благоговейным трепетом передаю слово, прежде всего, дяде Володе и его малоизвестным группам.
Сначала все-таки Джизус Прит.
Слушаем.
Милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Еще раз всех приветствуем. Ну, хотите вы того или нет, если вы с нами, то вы вместе опять с нами, со всеми в кунсткамере.
Заперты.
Да, дверь захлопнулась, и в ближайший час ее никак не открыть. Там все так устроено, что пока час не заканчивается, дверь не открывается. Все часа 4.5 минуты на наших часах. Мария Бурсина по-прежнему за пультом. У микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя Ключник.
Да. Я же должен чем-то командовать. Вот, номер для смс-ок давайте еще раз вспомним. +7 985 и далее 970-45-45. Можно писать через интернет тоже. И масса благодарности Владу. Все ждут продолжения третьей серии.
Да,
она
очень
будет все непременно.
Хочется и четвертую.
Ну, как будет складываться, я не знаю. Тут уже все в руках Влада. Вот, ну, а я хотел для начала сказать, что, ну, я не буду называть количество групп, которые как бы уже были заготовлены для кунсткамеры, вот, не буду открывать своих секретов, но я считал, что вот этот источник, он как-то, в общем, уже, ну,
так,
заканчивается, то есть он как-то уже немножко
подысяк,
обмелел. Но нет, вот на этой неделе еще групп 15 удалось найти. Вот так что, в общем,
то есть отфильтровать именно.
Вот. Отфильтровать, да. Потому что я совсем откровенно какие-то мне не нравящиеся, да. То есть это как, знаешь, как золотоискатели такие вот.
Да, да.
Ручным
да,
способом такой. Трясут.
В какой-то момент они думают, что уже обеднела
все,
порода.
Да, жила, она, оказывается, еще нет. И начнем мы с ряда групп совсем неизвестных, многие из которых выпустили только по синглу, максимум по два, может быть. И для начала послушаем группу, которая называется The Up. Она из Детройта, создана была в 1967 году, и музыканты жили в коммуне Джона Синклера, того самого, о котором Джон Леннон написал песню. И были очень близки с ребятами из группы MC5, которые дядя Миша ценит и любит.
Менеджером которых Джон Синклер являлся.
Да, записали они пару синглов, и мы сейчас один из них послушаем. Это 69-й год, трек называется «Хасан и Саба».
Stop for what?
Вот.
Ну, очень интересно, по-моему. Во-первых, это похоже действительно на MC5. По стилю очень видно, что они были рядом. А во-вторых, интересно тоже насчет Хасана и Саба, или Хасан Ибн Сабах. Про него же сочинили песню «Хоквинд», но это совсем другая песня, а персонаж исторический.
Так, значит, к нам подключился Ираклий. Диггер пишет «Ура!» Я надеюсь, что «Ура!» относится к рубрике нашей, к кунсткамерной. Игорь, он уверен, что источник не иссякнет, пока у нас будет рок-жажда.
Хорошо, вот. Это оптимистично.
Пупок, Сергей КВПДП, Заиграев считает, что пора вспомнить Мановар, как у нас его называют. Не будем в суе вспоминать великих людей. Следующая группа называется Galaxies. И самое любопытное, что никто точно не может сказать, из какой же они страны, потому что существует лишь один их сингл, он был выпущен в 1971 году. Предполагают, так по каким-то вещам, что они все-таки из Германии, но мы, нам, в общем, все равно, откуда они. Главное, чтобы была возможность их услышать. И мы послушаем группу Galaxies. Композиция называется True Experience. Единственное, что хочу сказать, что записать можно было бы и чуть получше.
Раритет,
да. Мало того, что не очень хорошо записано, еще сильно сингл, конечно, трещит. Поэтому вот, немножко укоротили все-таки. Ну, и теперь совершенно такая неожиданная, может быть, группа. Называется она Great Ed. Это не просто малоизвестная команда, а малоизвестная шведская команда. И их сингл 1976 года дает какое-то представление о том, как в то время играли тяжелую или хард-роковую музыку неизвестные или малоизвестные шведские команды. Ну и так, группа Great Ed с песней «She's Got the Fire». Thank you.
нормально, в общем-то,
да,
бодро
выступают. Да, бодро, бодро. Great Ed, это группа из Швеции, 76-й год, а сейчас будет группа, которая на 10 лет раньше записала трек, который прозвучит. Называется группа Him and the Others. Это британская команда, которая была сколочена в 64-м году в результате объявления, которое было помещено в газете Melody Maker. То есть собрались практически случайные люди по объявлению, записали сингл, который вышел, кстати, на Парлофоне.
Класс. Они, кстати, тоже могли бы назваться Great Ed, учитывая, что Ed это advertisement.
Да, это объявление, да. Ну, давайте послушаем группу Him and the Others. Песня называется I Mean It. Это 66-й год.
Надо сказать, для Парлофона не так уж и хорошо записано. На Парлофоне как-то иногда выходили чуть...
Получше, считаешь? Не, мне кажется, ничего.
По крайней мере,
лучше, чем многое из того, что до этого звучало.
Это правда.
Вот, следующая группа называется Life. И, опять-таки, трудно сказать точно, откуда она, из какой страны. Единственный сингл вышел у них в 1972 году. Это песня «This time our love will last». I'm gonna hide. Напомню, что это была группа Life. И совершенно неожиданное продолжение. Испанская утяжеленная психоделия. Сингл 72-го года. Группа называется Prumatic.
Ух ты.
Два слова. Трек называется It's My World. Дают.
Неистовые.
Да.
Ребят, смотрю, у тебя сегодня гаражный такой уклон.
Ну, такая подборочка, да. Следующая группа совсем непонятно тоже, откуда она. Более того, я не нашел ее даже на том сайте, на котором я ее нарыл в свое время. То есть ее даже там уже теперь нет.
Слушай, важный вопрос срочно. Скажи, а есть малоизвестные группы, у которых неизвестно название? Такие вот бывают?
Наверное, есть, но с ними сложно, потому что непонятно, как их объявлять. Но вот то, что мы сейчас будем слушать, называется Лукас Тайсон. Непонятно, это человек или группа, но трек называется Daylight Child.
You'll be fighting the daylight and you'll be the night.
решением страшного Басманно-Преображенского суда за систематическое ведение действий разговорного характера в прямом эфире в присутствии совершеннолетних Фельгенгауэр Татьяна и Плющев Александр приговариваются к 3 часам общественных работ на радио «Эхо Москвы» ежедневно с понедельника по четверг с 8 до 11.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
По средам после 23.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну вот, хотел поблагодарить Ивана Зайцева за то, что он с нами. Спасибо. Сергей КВПДБ пишет: ну, дядя Володя нарыл золотишко сегодня. Вот. Игорь тут написал: мощный кастанет, это по поводу испанцев. Гешпанцы дают пороху, Александр с Кутузовского написал. По поводу сепультуры в беспределе можем поговорить.
Последняя композиция перед рекламой, конечно, симпатичная. Вот фузованный бас всегда, да, мое шикарно, сердце, да, покоряет.
Следующая группа называется Shadow. Абсолютно никому неизвестная группа. Найти ее можно, ну, так... В том числе, наверное, я бы все-таки сказал, на сборнике Do What Thou Wilt, где собраны британские команды начала 70-х, которые опирались в своих текстах на сатанинские какие-то вещи.
Это же цитаты из Алистера Кроули.
Ну вот, да. Вот так. У меня есть этот сборник. Ужасно. Но я, честно признаюсь, я нашел сперва сингл этой группы, а потом уже как бы раздобыл этот сборник.
Не оправдывайся.
К которому мы попозже обратимся. Я не оправдываюсь. Наоборот, я как бы впереди планеты все.
Держишь у себя вообще.
Ну, там ничего такого страшного нет. Это все звучит как бы по названиям гораздо страшнее, чем на самом деле. Итак, группа Shadow. И песня называется Evil City.
This boss, she could not fight.
кстати, никакого здесь сатанизма. Город пороков, держись от меня подальше. Ну и что?
Ну вот, вполне... какой-то пороков, злой какой-то город.
Наоборот, как бы город не злой, но песня-то, она позитивная.
Подальше. Ну,
подальше, кыш от меня, брысь, брысь.
Сгинь нечистая сила.
Сгинь нечистая сила, точно, прав ты, дядь Миша, да. Следующая рубрика в «Кунсткамере» будет называться «Дядя Володя. Неопознанная группа», пишет Александр Скутовский.
Вот,
я над этим работаю уже.
И чтобы можно было название группы придумывать самому.
Конкурс. Ну, это вот, кстати, конкурс хороший. У меня такая мысль была. Понравилась группа «Лайф», написал Лариса. Вот. Всегда с вами, пишет Василий, благодарит за сегодняшнюю вторую часть «Людос Приста» и за «Кунсткамеру». А следующая в «Кунсткамере» у нас следующий экспонат – группа «Ронно». Это проект Мика Ронсона.
Это его же так звали.
Да, еще до того он был, как бы это все было записано, до того, как он стал известен после совместной работы с Дэвидом Боуи. А на тот момент он был скромным сессионным гитаристом и записал этот сингл в 1971 году. Трек называется «Fourth Hour of My Sleep».
Спасибо за Мика Ронсона. Вот персонаж,
сам не ожидал, да.
Который ждет, между прочим, отдельные передачи.
Да, мне кажется, да, вполне. Следующая группа из Огайо. Точно неизвестна дата выпуска сингла. Это начало 70-х. Это совершенно очевидно. Называется группа Captain Foam. Все названия, кстати, на сайте Эхо, в плейлисте. Значит, название групп, название треков. Все это будет, чтобы вы не путались. Судя по картинке, похоже, что это группа одного человека. И выпустила она всего пару синглов. И вот один из них мы сейчас послушаем. Captain Foam. Трек называется No Reason.
Yeah.
Психоделично.
Да. Теперь переедем в Торонто. Именно оттуда группа следующая, которая называется It's All Meat. Они даже записали альбом, и альбом, правда, найти не удалось. Не знаю, может быть, пока не удалось, а может быть, и нет смысла его искать. Может быть, достаточно ограничиться синглом, который вот удалось нарыть. Сингл 69-го года, песня называется Feel It. Давайте послушаем. Группа, напомню, называется It's All Meat. Пожалуй, мне нравится меньше всего из того, что сегодня прозвучало. Но я решил, что раз она была отслушана, эта группа, то почему бы ее не использовать. Вообще, уже 11 групп прозвучало, еще одна прозвучит. 12, так много, мне кажется, в Кунсткамер давно не влезало. Ну, может быть, потому что достаточно короткие некоторые треки были.
Классно. 12 у меня не всегда в двухчасовую передачу получается.
Ну, вот, конечно, да. Но тут совершенно другой как бы подход, тут минимум какой-то информации и как можно больше музыки. Мне кажется, что вот в Кунсткамере это правильный выбор. Так, значит, что? Вы поняли, да, что нас ждет в перспективе. Не скажу прям, что сразу, вот в ближайшее время. Но вот этот вот сборник групп, как дядя Миша сказал, каких-то нехороших групп. Да,
неопознанных.
Нет, сатанинских каких-то групп. Неопознанные, я над этим буду работать, дядь Миша, потому что есть некоторое количество групп, которые, в названиях которых там вот как бы путаются люди. То есть то ли так она называлась, то ли эдак. В общем, это вот подходит под эту идею. Ну, а напоследок, сегодня мы послушаем группу «The Sin». Это английская команда, которая играла в период 65 по 67 год. И одним из основателей был Крис Сквайр.
Ого, из ЕС, будущий
басист. Да, вот-вот-вот. А по музыке, как считали критики в то время, они играли что-то, что впоследствии стали делать ЕС. Я не совсем с этим согласен. Мы сейчас послушаем и определимся. Интересно, что группа в 2000-х возродилась, при том при участии барабанщика Алана Уайта. И у них довольно много новых альбомов вот этих 2000-х годов. А вот единственный диск, который к нам подходит по времени, это как раз тоже в 2000-х вышел сборник ранних записей. И он называется «The Original Sin».
Повторю, думал, «Sin After Sin» он должен был.
Ну, «Sin» по-другому пишется.
Ну, вот
через
он должен быть именно так.
Ну, может быть, да. И трек, название, может быть, вам покажется знакомым, называется «14 Hour Technicolor Dream».
А в следующем часе вернемся, снова слушаем музыку.
Четыре часа, 4:14. Последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Добро пожаловать в наш разговорно-музыкальный беспредел. Ну, все те же действующие лица. Мария Бурсина за звукорежиссерским пультом. И у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Дядя Миша просто вот истосковался, я чувствую.
Почему
за,
я
за
истосковался? Я с
ну, послушал. Ну.
Я с удовольствием слушал Judas Priest.
А сейчас у него на будет возможность деле... позаводить что-нибудь.
Я на самом деле, как бы... Нет проблем, я слушаю всегда.
Вот насчет старости. Я бы те... Как ты считаешь, старость когда начинается? Мне кажется, как школа закончилась, старость и начинается.
Я думаю, это состояние души старость, на самом деле. Так мне кажется.
Мне кажется, просто когда Лена читала новости про старость, дядя Миша что-то на меня поглядывал.
Я смотрел, как ты отреагируешь.
И как я отреагировал?
С непроницаемым совершенно лицом сидел. Ну, как нам, будто это тебя не касается.
Нам, старикам, как бы так и положено. Мы уже умудренные опытом. Мы все уже прекрасно про себя понимаем, да, что вот уже нам уже как бы... Мы уже в очереди.
Какие ваши годы, на самом
деле? Так что можешь занимать за мной, в принципе, в перспективе, да. Может, кого-нибудь пропустишь потом.
Нет, спасибо.
Вас здесь не стояло?
Вообще так, значит, у нас, да, ты хотел назвать наши эти координаты.
Да, да, да. Да. Номер для смс-ок давайте вспомним. +7 985 и далее 970-45-45 или через интернет. Спасибо тут Виктору, он пишет, что сегодня все на одном прям дыхании. Вот, а я себе тут пометил, значит, что мы обещали чего коснуться, как бы вот в беспределе. Это Пресли по телевидению. Ты смотрел, была какая-то вчера передача? Или
я здесь вот не смотрю телевизор.
Вообще?
Но мне это...
Даже Джудас Прист, если будут. Все равно.
У меня нет? Антенна не подключена просто.
Комнатная?
Ну, какая-то.
Ну, палец так, палец подними.
Нет, я не смотрю.
Не смотришь. Я тоже, к сожалению, не смотрел про Пресли. Я вчера занимался поисками новых групп. Вот, когда ты откапываешь 15 групп, их нужно как-то опознать, записать и учесть, как бы, да, то это занимает полдня, наверное. Сепультура, тут просили несколько слов сказать по поводу Сепультуры. Я знаю, что такая группа есть, но я совершенно ее не слушаю, поскольку это, ну, как-то вот совсем не мое направление. Я не знаю, дядя Миша. Может быть, Влад что-то мог бы сказать.
Я когда-то слушал Roots, Bloody Roots. Ну, в общем-то, это интересный такой, видимо, синтез трэша с этническими бразильскими мотивами,
бразильцы, да?
Оригинальными, да. То есть, наверное, в общем-то, это круто, вот, хотя, может быть, это не совсем моя музыка.
Вот, ну, я слушал тоже, может быть, даже пару альбомов, но это как-то даже не столько не мое, сколько просто усилием воли я давно себя ограничил и не лезу в какие-то дебри, вот. Изначально
в джунгли, надо говорить. Надо говорить, в данном случае в джунгли.
Ну, да, ну да, в это, как называется?
Где много диких обезьян.
Обезьян, да. Пампасы. Пампасы.
Пампасы, мне кажется, в Аргентине должны быть. Ну, бог знает.
Вот. И, значит, по поводу прослушивания задом наперед. Тут вот написал, по-моему, Пупок написал, что две песни Джудас Прист, если их прослушать задом наперед, то там какие-то призывы обнаруживаются. Вот, но я должен сказать, что поскольку я в свое время еще для программы «Братья по оружию» вот пытался что-то записать таким методом, то есть берется какая-то фраза, ты ее записываешь, да, потом, значит, буквы записываешь в обратной последовательности, читаешь их, это все записывается, как ты их читаешь на магнитофон, и пускается задом наперед. И получится изначальная фраза, она не получается.
Не получается. Нет.
То есть заранее запрограммировать это невозможно что-то, как любое послание. То есть над этим нужно столько работать, что проще, мне кажется, впрямую какое-то послание записать.
Ну, профессионалы.
Попробуйте. Ну, профессионалы, может быть, могут, но я как-то не очень верю в эти вот послания. Хотя реально на number 9 там реально какие-то вещи слышны, если задом наперед пустить. Revolution 9. Вот. Ну, мне кажется, что серьезно же это все нельзя воспринимать. Ну, больной человек, он всегда услышит то, чего никто не услышит другой, кроме него.
Вот. Согласен, ну, с тобой. Нет,
так, давай.
Ну, я начнем. Хотел тоже пару
конечно,
слов.
Конечно.
На самом деле сказать. У нас сегодня будет разная музыка, будут разные жанры, стили, направления. Будет и, ну, наверное, к сожалению, что ли так, мемориальная часть. Вот, и начать неожиданным образом, наверное, хотелось бы с того, чтобы вспомнить Шарля Азнавура, которого на днях не стало. Ну вот, вроде бы к рок-музыке он не имеет прямого отношения. Тем не менее, мы сейчас послушаем кавер рок-исполнителя настоящего на песню Шарля Азнавура.
То есть будет его песня, а будет исполнять наш человек.
Рок-исполнитель, да. А в конце, вот я подумал, почему бы не послушать, в конце концов, самого Шарля Азнавура, если у нас разные исполнители звучали. Вот, я на самом деле, вот кто мои музыкальные вкусы знает, вообще я очень спокойно отношусь к французской музыке, французской эстраде тем более, но к Шарлю Азнавуру, не знаю, удивительное какое-то особенное отношение. Мне почему-то кажется, что он выбивается из ряда многих эстрадных исполнителей, вот совершенно у него отсутствует какая-то, я не знаю, манерничание, желание как-то красоваться или какие-то дополнительные какие-то рюшечки навешивать на свою музыку, как это многие другие эстрадные исполнители делают, мне кажется, несмотря...
Он же шансонье, шансонье разве на рюшечки какие-то...
Мне кажется, это бывает часто. Вот. Он мне всегда представлялся каким-то удивительно простым и искренним человеком. И одним из тех исполнителей, которых, вот, может быть, я не слушаю в больших количествах и много-много песен, но вот то редкое, что у него слышишь, оно как-то трогает как-то очень сильно. Мы сейчас послушаем, как его песня... Я никогда вообще не думал, что я до этого доживу, до того, как Джефф Лин запишет кавер на песню Шарля Азнавура, и он это сделал на своем альбоме «Long Wave» в 2012 году. И удивительно, на самом деле, когда начинаешь слушать то, как Джефф Лин исполняет эту песню, поначалу она кажется абсолютно джефф-линской. То есть то, как он часто делает каверы, кажется, что это просто песня, которую написал Джефф Лин. Настолько она звучит по-джефф-лински, очень благостно, правильно, красиво. Вот. Но в какой-то момент ты обнаруживаешь, что возникает какой-то минор, какая-то последовательность, драматическая смена аккордов, абсолютно не Джефф Линская, которая разрывает вот этот вот шаблон и ну просто вот всю песню как-то выворачивает совершенно наизнанку, превращает ее в нечто совершенно особенное и, на мой взгляд, уникальное. Ну, мне очень нравится просто эта запись, я просто пытаюсь объяснить, что в ней, на мой взгляд, такого интересного. Это англоязычный номер Азнавура, он называется «She».
Forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe 100 different things within the measure of a day. Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, the flower's eyes are brightly and so proud, no one's allowed to see them laying by. She may be the love that cannot hold to last, may come to me from shadows of the past, that I'll remember till the day I die. Be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take the laughter and the tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. She.
She. интересно, что эту песню даже я знаю. Она,
ну, она, в общем-то, к числу известных относится. Джефф Лин, номер под названием «She». Ну, и вот так получается, что разные печальные даты. И, на самом деле, целый ряд замечательных музыкантов нас покинул в эти дни. Вот, просто, может быть, мы не все пленочки успели собрать. Но я думаю, что мы постепенно, может быть, в одном из следующих эфиров вспомним и Марти Беллина из «Jefferson Airplane», и Отиса Раша, знаменитого блюзмана.
Я совсем, по-моему, чуть не вчера, по-моему, об этом.
Да, который тоже ушел. Вот. А другая дата, которая вот на днях имела место быть, годовщина со дня смерти Тома Петти, который, ну, совершенно неожиданно и безвременно ушел.
Да, это было совершенно неожиданно, да, потому что, ну, как-то не так давно, по-моему, новый диск у него выходил, да?
Да, да, и это как раз вот из тех
случаев. Там с гастролей у него были,
да, он
тур целый был концертный, да.
С гастролями, и вот из тех случаев, когда совершенно не ожидаешь, ну, то есть, во-первых, мало того, что один из любимейших музыкантов, вот, и... называется «Откуда не ждали». И, ну, вот у нас сегодня гости в студии, и мы рады к микрофону пригласить дядь Мишу Джуниора, вот под таким именем дядь
Мишу. Давненько,
знают.
Доброго времени суток.
Постоянные наши слушатели, да, и они знают, что дядя Миша не просто так появляется с песнями, а он часто делает подстрочники или переводы разных хороших песен.
Да, я, ну, хочу немножко по этому пойти сказать, что да, это было совершенно неожиданно, но, наверное, само это было не очень неожиданно для него самого. Он все время был на обезболивающих, потому что у него был какой-то перелом там, но он все равно каждый концерт выступал по полной программе. Вот, и потому что он был кремень как человек. Но мы не будем о грустном. Мы послушаем не очень известную, ну, нечасто им исполняемую вещь, которую... Это кавер, на который написал Джон Себастьян на песню «Stories We Could Tell». В середине 80-х годов в основном он ее пел на концертах или просто во время каких-то домашних репетиций. Просто, мне кажется, что он ее просто для души пел. Вот, потому что песня такая об образе жизни всех музыкантов, в том числе его. И мы же знаем, что у него было очень много как друзей, так, собственно, группа-то большая, можно так сказать. Вот.
И истории тоже, видимо,
да,
было
и
много истории, порассказать.
Да, историю мы как-нибудь, я думаю, в каком-нибудь эфире расскажем какую-нибудь историю как-нибудь еще. Вот. Ну, а сейчас я прочитаю вам перевод этой песни, и мы ее послушаем. «Stories we could tell» – истории, которые мы могли бы рассказать. «Снова речь с собой веду. Был ли, думаю, вояж хорош? Что-то лучшее найти могли мы, но ведь лучше не найдешь. Баек мы могли бы порассказать, даже если мир начнет пылать. На кровати в номере представляю я, как байками мы делимся, друзья. Помнишь, чья гитара в том музее на стене? Сразу 20 песен оживает в голове. То, что лак изранен, о падениях говорит, то в рассказах в музыке звучит. Ох, она б могла порассказать, спорю, что на ней легко играть. Эх, как бы послушать в номере с тобой все истории гитары той. Если где-то в туре, где-то в новом городке, в свете ярких ламп ты на жизнь поешь себе, если вдруг ты спросишь, к чему это канитель, что звучнее баек была трель. Баек мы могли порассказать, даже если мир начнет пылать, на кровати в номере вижу ясно я, как байками мы делимся, друзья».
Again, wondering if this traveling is good. Is there
something better doing we'd be doing if we could. And oh, the stories we could tell. And if this all blows up and goes to hell, I can still see us sitting on the bed in some motel, listening to the stories we could tell. Remember that guitar in a museum in Tennessee? And the name played on the glass brought back 20 melodies. And the scratches on the bass told of all the times he fell, singing every story he could tell. And oh, the stories he could tell. And I'll bet you it still rings like a bell. And I wish that we could sit back on bed in some motel and listen to the stories it could tell. All right, Bobby. Tracking down your every night, and you're singing for a living beneath the brightly colored lights. And if you ever wonder why you ride this carousel, you did it for the stories you could tell. And oh, the stories we could tell. Up and goes to hell, I can still see us sitting on a bed in some motel, listening to the stories we could tell. I can still see us sitting on a bed in some motel, listening to the stories we could tell.
Ну, вот такой контриобразный Том Петти и группа Heartbreakers с альбома пока The Plantation с концертника.
Вот интересно, что я долгие годы как-то достаточно прохладно относился к Тому Петти. Вот, и какой-то один из альбомов вдруг мне его неожиданно понравился, и я как-то в него заново въехал. То есть я пересмотрел.
Интересно, какой?
Ты знаешь, по-моему, Last DJ.
А, ну
мне
да.
Мне как-то вот, может быть, сама вещь, сама так зацепила, что я как-то стал переслушивать, и раньше как-то... Ну, у меня были какие-то отдельные альбомы, записанные при участии Джорджа Харрисона, в первую очередь, вот эти пластинки, там отдельные вещи мне нравились, где Джордж играет у него. Ну, я совершенно вот неожиданно для себя пересмотрел и понял, что я его очень люблю, и как-то вот я его... Может быть, еще вот участие в Traveling Wilburys помогло тоже в какой-то степени.
Ну, туда бы кого-то не берут.
Ну, да. Вот. Ну, то есть, Том Петти, это, конечно, в общем, я до сих пор как-то не могу понять. Он... У меня в голове не укладывается, что его больше нет.
Но он замечательным, конечно, был музыкантом. С одной стороны, он вот до мозга костей, как мне представляется, американским музыкантом был очень, в американской всей музыкальной традиции. Но при этом вот из своего круга вот таких очень американских музыкантов вот по какой-то причине доступны его для нашего восприятия.
Мне кажется, вот он в чем-то он англичанин.
Может быть.
Я его вот воспринимаю. Я вообще тут недавно как-то вот прочитал, что он американец, да. Я вообще его воспринимал как англичанина. Хотя знал там все, что там он связан со Штатами. Кстати, спасибо тут большое. Игорь написал, что в Бразилии сельва.
Сельва, да.
Мы там тут по научному, мочились, пытались, да. Все сельва, да. Вот, а Сергей КВПДП написал, что Сепультура, это так конкретный альбом, у его дочери был просто любимый, когда ей было 5-10 лет.
Вот это да.
Она называла их индейцами.
Ну, в общем, наверное, так и есть. Да. Да, ну вот, мне кажется, следующего исполнителя, вот, которого дядя Лозик пленочку принес, его точно английским нельзя назвать ни при каким. Да.
Это Билли Гиббонс, совсем новый его альбом. Он
новый.
Открывается 2018 года. Он открывается песней «Missing Your Kissing».
Hey!
Приятно, честно говоря, что люди встрепенулись. Тут и Иракли, и Константин из Самары написали, что о, спасибо за Гиббонса, любим его.
Ну, молодец, Гиббонс хороший.
Да, и он, конечно, ну, абсолютно зизитовское такое звучание. Вот. Но меня смущает, что вот начались сольные какие-то альбомы. Что это значит? Вот. Конец группе?
Давайте обсудим это после следующей композиции, которая у нас будет до рекламы. Тем более, это заявочка от Марии Бурсиной, которая предложила в эфир поставить Майлса Дэвиса, номер «Write Off» с джаз-рокового альбома Майлса Дэвиса «Джек Джонсон». Готовьтесь. Thank you.
В эту среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов. В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
«Деньги на кино» – такова тема очередной авторской программы «Курс Потапенко». Гость передачи – глава фонда кино Антон Малышев. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов. В ночь с четверга на пятницу с 2 до 3 часов ночи в программе Николая Тамразова-Бабник, ведущий программы «Рожденные в СССР» на канале «Ностальгия» Владимир Глазунов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Это вот такой пробничек был 25-минутной композиции «Write Off» с альбома Майлса Дэвиса «Джек Джонсон». И нужно представить еще участников, кроме самого Майлса. Вы могли слышать Джона Маклафлина, который на электрической гитаре солировал, Майкл Хендерсон на басу, Билли Кобом на барабанах, и Херби Хэнкок просто не успел вступить. Вот, но когда вы послушаете все целиком, а может быть вы уже послушали, вы все это услышите во всей красе. Вот. Значит, несколько писем, пришедших на электронный наш адрес heybulldog@mail.ru. Спасибо, что вы пишете нам, не забывайте, и разную интересную информацию сообщаете и делитесь впечатлениями. Вот, например, слушатель, который подписался как ветеран движения, он вот послушал ремастер Deep Purple in Rock 2018 года и заявляет, что это лучший звук из того, что он слышал, и всем рекомендует. Ну вот я не слышал, я, например, не знаю. Значит, что еще? Владимир Ильич, тебе прислали письмо, пишет следующее, доцент из Иркутска. Владимир Игоревич, вы полегче с Михаилом, не тюкайте его. Пусть он из дохлого поколения, все равно не тюкайте.
Так его очень... не затюкаешь, он...
Он очень хороший человек.
Да? Вот. Вот это неожиданное какое.
Не знаю, я из дохлого поколения, поэтому, пожалуйста, имей в виду.
Хороший человек, оказывается.
Такие мы вот.
Черт, как интересно узнать мнение со стороны. Я думал, дядя Миша, он вообще чудовище просто.
Видишь, как
выглядит просто ангелочком. А на самом деле он такой.
Хоть из дохлого, а не тюкай. Вот не то чтобы там из дохлого, и поэтому не тюкай. А то совсем задохнет. Да, такое вот поколение у нас. Доцент. Такой вот мы, такие мы уродились, да? Значит, вот. Что еще, значит, нужно сказать? Клариса, спасибо еще раз за Бэрри Эдамсона, за комментарии, за рекомендации Бэрри Эдамсона. Попробую при случае добраться и послушать, хотя, конечно, очень много всего. И сложно на все найти время, на все, что хочется послушать. Так, значит, а вот сейчас будет заявка от нашего постоянного слушателя Бориса Целыковского, который отслеживающий у нас, как вот он сам справедливо совершенно замечает.
Смотрящий, почти отследующий.
И вот он заметил, я бы, например, пропустил, Борис заметил, что 50 лет исполнилось, не могу сказать песни, но записи «Those Were The Days», которая исполнила Мэри Хопкин при продюсере поддержки Пола Маккартни. И в связи с этим Борис предлагает нам вот эту композицию сейчас в эфир, собственно, и запустить. Я, на самом деле, не помню, когда у нас она вообще-то звучала. И звучала ли она вообще в этом беспредельном эфире?
Ну, наверное, честно говоря, даже и не звучала. Я просто, когда ее слушаю, я всегда вспоминаю, как это на русском пела Дина Дурбин.
Ну, на русском сложнее петь.
На русском, да. Она, тем более для как бы не нашей исполнительницы. Вот по-моему, именно. «Сестра его дворецкого» был фильм такой, да. Вот там она поет по-русски. Ну, в общем, кто может вспомнить фильм, вспоминайте фильм.
Ну, кто может вспомнить, кто не может вспомнить, слушайте Мэри Хопкин.
Думайте про Пола Маккартни, может быть.
Про Мэри Хопкин тоже можно думать. Она
можно,
симпатичная,
можно, может быть. Она такая была, ничего. Ничего, да.
Давайте послушаем-ка.
Da da da. tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me?
Мэри Хопкин, запись 1968 год, Пол Маккартни продюсирует. Игр, мне кажется, точно жанр как джипси-рок определяет. Я, например, согласен вот с таким вариантом трактовки.
Вот, спасибо. Тут Владимир из Екатеринбурга, да, вспоминает этот тоже фильм. А самое интересное, что там играет друг моего отца, Аким Тамиров играет. Он как раз, когда она поет в ресторане, он так влюбленными глазами на нее смотрит. Потрясающая совершенно сцена. Вот я его очень хорошо помню, этого Акима. Вот он уехал в Америку и стал там, в общем, в Голливуде, ну, такой не самой большой звездой, но стал, в общем, звездой.
Но только не всем это удается, кто уехал.
Да, да, да. Так, значит, с дядей Колей Котовым все в порядке. Я видел расписание на эту неделю. Он две ночи работает звукорежиссером, так что с ним все хорошо. Из Питера спрашивают, на каких песнях Джим Ли поет Слейд. Он всего в двух песнях поет. Одна у них из них звучала в прошлом эфире. When the lights are out. Вторую сейчас не назову, не помню.
Ready to Explode он называется.
Ready to Explode. На каком альбоме?
На Amazing Kamikaze Syndrome.
На позднем, да.
На Kamikaze Syndrome. А еще он поет, меняется, чередуется вокалом на композиции Wall of Sound с Нодди Холдером. Они там по очереди поют. Так, значит, что еще мы хотим сказать, дорогие слушатели? Значит, большое количество пришло писем и заявок тоже, и мы никак, к сожалению, в этом эфире все заявки выполнить не успеваем, поэтому я часть заявок вот сейчас беру, поскольку я буду отсутствовать по причине отпуска на следующем эфире. Часть заявок я вот сейчас в прямом эфире беру и дядя Володя просто вот передаю. Тут есть, например...
Не отвертюсь уже теперь. Все.
Заявка на Bad Heart от Дмитрия О.
На что?
Bad Heart. Это что, блюзовая да? такая певица. Ну, Bad Heart, ладно, может, у тебя нет Bad Heart. Но Bad у тебя Heart точно у меня... есть Назарет для Вячеслава Березина, ты сможешь поставить. Для Виктора К. из Москвы ты сможешь, я уверен, поставить группу МАД. И уж точно для Андрея Авдиела, СиДжея, ты сможешь поставить Lazy от Deep Purple. Я уверен, у тебя так пленочка так такая вообще, есть.
Ты там все как бы...
Я да, я все...
По кружочкам обведи, чтобы
да. Вот, а я пока...
Не растерялся, чтобы я...
Нет, ты не теряйся, не смущайся, ты как бы просто бери, и все у тебя получится. Глаза боятся, а руки делают.
Ты уверен, да, что я потяну?
Я уверен. Ты, так сказать,
спасибо,
нормально.
Спасибо, Миша, спасибо. Вот твое доверие, оно окрыляет.
Вот, а чтобы тебе было немножко легче, я сейчас выполню заявку для Макса из Омска на очень интересный коллектив The Savage Rose. Он называется, малоизвестная, по-моему, вполне группа, эфира про нее не было, это скорее дядя Володин департамент. Запись 69-го года, мы сейчас будем слушать их номер, называется Life's Other Side. Не знаю, дядя Володин вспомнит, была она у него в редких группах, не была, может быть, сейчас он послушает и решит сделать целую.
Думаешь,
передачу.
Я прям помню 700 групп, которые были у нас.
А может быть, ты сейчас вот сразу сослушаю, прям, да, прям как услышал.
О, была. О,
давайте послушаем The Savage Rose.
I got a pig on my feet.
группа The Savage Rose. Я, кажется, теперь понял, что, наверное, здесь было не было ее в малоизвестных группах.
Что не было, да.
Что-то мне неуловимо.
Хотя там, значит, иногда девчонки проскакивают иногда. Вот, и даже и будут еще проскальзывать иногда.
Хорошо.
Вот, но мне кажется, что этого не было. Хотя бог его знает. Там смешные какие-то местами народ, казалось, что русские какие-то слова проскальзывали. Но это так. Это вопрос о том, что кому что кажется, когда слушаешь непонятную музыку.
Так. А Ираклий вот говорит, прикольно, первый раз слышу, тоже нравится. Так. Но, Александр, между прочим, дядя Миша вообще не ходил еще в отпуск в этом году. Надо сказать, у дяди Миша в этом году отпуск вообще...
Он немножко иногда прогуливает.
Прогуливает, классно. Спасибо, дорогой друг.
Я всегда так просто говорю, дядя Миша, когда тебя нет, говорю, дядя Миша сегодня прогуливает.
Спасибо. А Игорь говорит, вот, дяденьке, надо сделать один большой эфир по заявкам.
А то решат просто все, что ты болезный.
Полезно. Ты же все понял же. Я из дохлого поколения. Тебе из Иркутска уже написали все про меня. Такая у меня вот эта судьбина. Так что уже давай как-то привыкни. А годы, они берут тоже свое, ты понимаешь?
Нам с тобой на двоих, да, вообще хрен знает сколько.
Ну, уже скоро 20 лет с тобой вот в этом всем это трепыхаюсь. Ты хочешь, чтобы я, значит, еще тут как мальчик прыгал. Мне уже не те годы, уже не тот я, что раньше был.
Ну, посмотрим, что будет лет через 20, дядя Миша.
Ну, посмотрим.
Нас еще не закроют к этому времени. Или мы ласты не склеим.
Вот, на этой оптимистической ноте, мне кажется, как раз сейчас самое время послушать Шарля Азнавура в исполнении Шарля Азнавура.
Вот это удивительно, да? Так-то.
Да, в его собственной версии.
Ну что же, ну ладно. Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь, потому что это может привести, в конце концов, как принято говорить, к летательному исходу.
Спасибо вам, что были с нами, и оставляем вас с песней «Un vie d'amour».
Une vie d'amour que l'on s'est juré et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds à tout, mais n'ont rien changé. Car un au revoir ne peut être un adieu, et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer encore. Une vie d'amour remplie de rires clairs, un seul chemin déchirant nos enfers, allant plus loin que la nuit, de nuit. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour. Laisse mes pensées, tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours, de joie désharmonisée, des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va mal. Mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été.
aveuglément jusqu'au souffle dernier.